как выживают в странах Южного Кавказа академическая музыка, оперное и балетное искусство, поддерживает ли театры и музыкальные коллективы государства. Этим вопросом посвящен очередной выпуск круглого стола «Кавказский перекресток», который проводит совместно азербайджанская, грузинская и армянская редакции «Радио Свобода». В беседе участвуют из Еревана Светлана Саркисян, музыковед, профессор Ереванской консерватории, из Баку Аджар Улдус, главный редактор азербайджанского журнала «Культура», посвященного проблемам академического искусства, и из Тбилиси Вахтанг Кахидзе, главный дирижер Тбилисского симфонического оркестра. Ведет программу Андрей Бабицкий.
Начнем мы, наверное, с Еревана. Светлана, сегодня для примера можно взять Россию, где оперное искусство, классическая музыка были длительное время оставлены абсолютно заботами государства, но сегодня помощь какая-то оказывается, и главное, вернулась мода. Сегодня снова невозможно достать билеты в Большой театр. Похожим образом развивается ситуация в Армении, в Ереване, или есть какие-то свои специфические черты?
Я буквально на днях возвратилась из Москвы, где принимала участие на 140-летие юбилея Московской консерватории. И видела общую музыкальную жизнь Москвы, которая бурлит по-прежнему. Такого сильного разрыва между тем, что было в советское время, сейчас в Москве не наблюдается. Аналогичным образом можно говорить о Санкт-Петербурге. Поэтому сравнивать эти две крупные культурные столицы мира с такой маленькой страной, как Армения, это невозможно. У меня совершенно не оптимистический взгляд на то, что происходит сейчас в Армении. Во-первых, тот большой менеджмент, который был в руках государства, сейчас утерян. И если раньше и оперный коллектив, и симфонический оркестр Армении находились под опекой госконцерта, то сейчас этого нет. Конечно, вторая причина в том, что сегодняшнее государство за эти почти 15 лет независимости, оно еще не сформировало свое правильное отношение к академической культуре. Академическая культура у нас находится где-то на последнем месте, потому что, скорее, вот развлекательная культура, массовая культура, шоу-культура, она всегда и до сих пор вот, за эти последние 15 лет занимает преобладающее место. Вот. Потом нарушена традиция. То есть оперный театр, например, как самый такой оперо-балетный театр, как самый громоздкий коллектив, он формировался на разных принципах. Это большой репертуар с итальянской, немецкой, русской национальной классикой. Вот эти четыре параметра сейчас также не выдерживаются.
Вопрос в Баку. Аждар Улдус, скажите, у вас ситуация столь же мрачная, как и в Ереване, или все-таки богатый Азербайджан может позволить себе иметь оперу и классическую музыку?
Как мы иногда шутим, надо же куда-то девать нефтедоллары, да? Если так посмотреть, то, наверное, со второй половины 90-х все-таки наша академическая культура начала переживать своеобразный ренессанс. Причины в чем? Надо помнить, что страной управлял долгое время представитель советской номенклатуры, прекрасно помнивший эту школу, что Советский Союз прилично выглядел в глазах мирового сообщества, наверное, за счет того же Большого балета, оперы Большого театра, за счет Маринки. То есть академическое искусство Советского Союза было тем самым благоприятным фасадом. И в Азербайджане этому уделялось, надо признать, достаточно серьезное внимание. Вот как немножечко устаканилось, то у нас и зарплаты деятели академического искусства начали приводить в порядок. То есть работать в области академического искусства стало престижно. С другой стороны, начало формироваться, например, если еще середине 90-х даже крупные компании, корпорации различные предпочитали в рекламных целях спонсировать поп-концерты, привозить там различных эстрадников. На сегодняшний день самым престижным считается проспонсировать постановку нового балета, привезти, ну вот как у нас в прошлом сезоне привезли Монсеррат и так далее. Да? Скоро Захарову привозят на Лебединое. Элита хочет быть элитой, она равняется на Европу. Она видит, что в Европе люди начинают понимать разницу между Штирлицем и Страусом, да? И поэтому у нас в Баку потихонечку вот это все-таки это сепарейтинг классов и желание иметь свою отдельную от масс-маркета свою культуру, это все-таки начинает приобретать уже какую-то форму. Недавно у нас «Жизель» шла, тоже гастрольная, а до этого, значит, сделали постановку комической оперы Узера Гаджибекова «Не та, так это». Зал в основном был полон молодежью. Значит, все-таки вот этот вот обратный откат волны от поп-культуры и попытка еще, да, многие зрители слушатели еще не понимают терминов, не знают, что это по Аде или по Де Труа, или вот а какую ноту взяла вот эта певица. Может быть, не понимают, но они хотят это понять.
Вахтанг Кахидзе, вряд ли сейчас заботы президента Саакашвили лежат в области академического искусства, академической музыки.
Как раз наоборот. Ну, у нас большие экономические проблемы. Допустим, надо дороги делать, там энергетические проблемы и так далее. Вы понимаете, что на это нужны большие деньги. Но, несмотря на это, последнее время, скажем так, 2 года, явно наблюдается интерес правительства, чтобы как-то финансировать. Ну, вот на примере оперного театра. В 3 раза возрос бюджет оперного театра. Плюс огромные деньги даются на балет. Вы знаете, наверное, что Нина Ананиашвили, она приехала, вернулась в Тбилиси и очень серьезно занялась грузинским балетом. Вы не представляете себе за эти 2 года, какой скачок сделал вот в этом направлении грузинский балет. И в смысле репертуара он очень расширился.
То есть... Вахтанг, если такое оживление в этой области, вообще могут ли симфонические оркестры, коллективы театров, балетные труппы сегодня сами зарабатывать деньги, если так возрос интерес?
Вы знаете, это зависит от менеджмента, конечно, потому что сейчас работать советскими методами это невозможно. Вообще и опера, и симфонический оркестр – это предмет роскоши для любой страны. И если государство имеет претензию на то, что это культурная страна, то она должна содержать и оперный театр, и симфонический оркестр, и, если надо, еще другие оркестры. В этом смысле у нас, скажем так, все в порядке, но это не решение проблемы. Можно иметь высокие зарплаты, приглашать гастролеров и так далее, но это не решение проблемы, потому что все-таки все решают личности, которые занимаются и оперным искусством, и симфонической музыкой, и все-таки надо создавать и развивать свой и национальный балет, и национальную оперу, и классическую музыку. Слава Богу, эти традиции во всех 3 государствах есть.
Светлана Саркисян, есть проблема школы. Все-таки складывались школы и на основе национальных традиций, и на основе, ну, молодые люди отправлялись из провинциальных столиц в Москву для того, чтобы брать уроки мастерства в разных областях академического искусства, и потом они возвращались, это как-то сплавлялось, так сказать, в такое сложное сочетание. Вот сейчас фактор Москвы отсутствует. Национальная школа может существовать самодостаточно?
Сейчас наши театры, я уверена, в Закавказье, в том комплексе, в той системности, как раньше, они не существуют. Что касается проблемы школы, то у нас не утеряны связи с Россией и Санкт-Петербургом, где очень большие контакты. Некоторые профессора Ереванской консерватории работают сейчас в Московской консерватории. Некоторые выпускники работают там. Постоянно у нас аспирантуру проходят наши молодые музыканты. Так что у нас циркуляция между школами, потому что это же великая традиция, российская традиция, она сама формировалась на европейской традиции. По сути, все лучшее было то, что достигнуто в советском обществе на исполнительском, музыкально-исполнительском уровне. Это сейчас сохраняется. В этом смысле можно даже похвалиться. Совсем юные музыканты поддерживают Спиваков и поддерживают конкурс юных исполнителей «Щелкунчик». Опять-таки призы получают именно музыканты, скрипачи, пианисты, виолончелисты, кларнетисты, саксофонисты из Армении.
Аждар Улдуз, какой смысл в том, что ваш журнал издается именно на русском языке, если можно ответ свой свяжите вот с нашей темой?
Приход симфонизма, приход академической музыкальной культуры на все страны Южного Кавказа неразрывно сопряжен с Россией. Сама эта культура для России в свое время была пришлая. Она пришла в Россию во времена Петра Великого, Елизаветинские времена. Затем уже пришло сюда, на Южный Кавказ. И сегодня говорить о развитии, каком бы то ни было, вообще симфонизма и академической культуры, как она есть, в отрыве от мировой и русской академической культуры, было бы, ну, как минимум, некомпетентно. Поэтому уж в чем бы то ни было, то есть в сторону все политические моменты, все равно, так или иначе, российский симфонизм для нас, российский академизм для нас остается базовым, он как бы материнский, и мы создаем синтезы наших национальных музыкальных культур с тем симфонизмом западным, который через Россию к нам пришел.
Вахтанг Кахидзе, я немножко политизирую наше обсуждение. Нелогично было бы предположить, что вот исходя из сегодняшних условий, грузинское искусство вполне могло через голову России обратиться к европейским традициям и отсчитывать как бы новое свое бытие уже оттуда?
Вы знаете, этот процесс давно начался. Во-первых, если разделить музыку на оперный жанр и симфонический, то оперный жанр в Грузии появляется уже в середине XIX века, и первый оперный театр обосновали в Грузии итальянцы. Это была итальянская труппа. И потом на этой основе уже, так сказать, создавалась и грузинская национальная опера, классическая опера. Конечно, нельзя не отметить, что наши композиторы-классики, как и было принято в это время, они учились в Петербурге. Но потом, понимаете, как получается, что вот по-разному страны развиваются. У кого-то быстрее это получается, у кого-то медленнее. Тут прозвучала фраза про вокалистов. Сейчас, я не знаю, 50-60, может быть и больше, очень известных грузинских певцов, они поют во всем мире. И, кстати, я могу тоже с удовольствием отметить, что они считают своим долгом хотя бы один раз на протяжении сезона приезжать в Тбилиси абсолютно бесплатно, безвозмездно, петь в родном театре. Что касается политики, да, давно уже, ну, лет 20-25 грузинская музыка свободно существует без России. То есть это не политический совершенно предмет разговора. То, что я дружу с Юрием Башметом, это никак отразится на взаимоотношениях Грузии и России. И эти отношения никак не могут нашей дружбе помешать. Я часто к нему приезжаю в Москву, дирижирую его оркестром, он приезжает в Тбилиси, мы с ним встречаемся за границей. Много таких имен я могу перечислить. Так что это у политиков не получится вот эти отношения разрушить.
Израильтянам и палестинцам удалось создать один оркестр. Будут ли когда-нибудь армяне и азербайджанцы играть и петь вместе? Светлана, вам слово.
Во всяком случае, я бы очень хотела, чтобы это произошло, чтобы были восстановлены закавказские конкурсы исполнителей, чтобы были встречи композиторов и музыковедов, были закавказские конференции. Это необходимо. Я согласна с Вахтангом, что культура должна развиваться сепаратно, независимо от политики.
Аждар?
Я солидарен полностью с коллегами за этим круглым столом, потому что музыка действительно должна быть вне политики. Я сам с нетерпением мечтал бы увидеть на сцене нашего театра оперы и балета Спартака Хачатуряна, и я считаю, что, наверное, и в Ереване хотели бы увидеть Фикрета Амировского «Это еще одну ночь». И вообще, музыка — это, может быть, лучший мост к миру и дружбе, и стоило бы его начать возводить. Может быть, начнем сегодня.
Благодарю всех участников в программе, участвовали из Еревана. Светлана Саркисян, доктор искусствоведения, музыковед, профессор Ереванской консерватории. Из Баку Аждар Улдус, главный редактор журнала «Культура», который издается в Азербайджане на русском языке и посвящен проблемам академического искусства. Из Тбилиси Вахтанг Кахидзе, главный дирижер Тбилисского симфонического оркестра.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел Андрей Бабицкий. Радио «Свобода. Время и мир» – аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Вагунина. Всего доброго. Счастливо.